Глава 9. Сестра, как прошла у мальчика ночь? Он спал? Ночью еще бредил пан доктор. Какая у него температура? Сестра подала доктору температурный листок. 39,6. А утром мерили? Да, пан доктор, вот утренняя температура. 37,4. Так, сегодня 4-й день. Как, он пришел в сознание? Да, пан доктор. Вы уже знаете, как его зовут? Пока еще нет. Я его спрашивала несколько раз, но он все время говорит какую-то ерунду. Называл несколько имен, все время спрашивает, не в гестапо ли он, и несколько раз твердил, что какой-то франтик ни в чем не виноват, что он ничего не украл. Ну хорошо, назначения те же, компрессы на ушибы, на ссадины мазь, и каждый день перевязки. Перед тем, как отойти от постели больного, доктор положил руку на обнаженную грудь мальчика. Тот открыл глаза. Какое-то мгновение мальчик глядел отсутствующим взглядом, потом вдруг пристально посмотрел на врача. «Где я?» «Ну, где ты можешь быть, мальчик? Лежишь в больнице». «А почему?» «Почему? Разве ты сам не чувствуешь, почему? Разве у тебя ничего не болит?» «Болит. Голова ужасно болит». «Ну вот видишь, лежи спокойно, и все пройдет. Денька через два будешь уже молодцом. А как тебя зовут?» «Почему вы хотите это знать?» «Каждый, кто лежит в больнице, должен быть записан. А потом мы хотим сообщить твоим родителям, что ты здесь. Они ведь не знают, что с тобой случилось. Ты из Брно?» «Да». «Не бойся, скажи, как тебя зовут?» «У меня ужасно болит голова». «Сестра, смените ему компресс». «Сейчас, пан доктор». «Кто это был?» «Это сестра. Сейчас она положит тебе новый компресс, чтобы у тебя не так сильно болела голова». «Сестра?» «У меня нет сестры. Нет, я больше вам ничего не скажу, а то вы еще и папу арестуете». Врач взял мальчика за руку, посчитал пульс и велел сестре, которая меняла компресс, подготовить шприц. Мальчик лежал, повернувшись спиной к врачу. Он даже не чувствовал, когда врач протирал ему кожу спиртом. Но когда доктор вонзил иглу, с испугом повернул к нему голову. «Я ничего вам не скажу, ничего. Каждый день вы меня бьете, каждый день меня мучаете, но я не проговорюсь». «Спокойно, паренек, спокойно. Вот увидишь, сейчас тебе станет легче. Ты ничего не должен говорить, а мы ничего не хотим знать. Подождем, пока тебе не станет лучше, а тогда поговорим. Не бойся нас, мы желаем тебе только добра». «Послушай, мальчик», — наклонилась к нему сестра, «если бы ты сказал, как тебя зовут, мы бы написали твоим родителям, и папа пришел бы тебя навестить. Ведь он о тебе беспокоится. Папа дома? Ты же знаешь, что дома. Правда, папа дома? Ну, конечно. Мы хотим, чтобы он навестил тебя. Как только получит от нас письмо, сразу придет. Правда? Ну, конечно. Только скажи нам, как тебя зовут?»
«Кого зовут?»
«Ах, того! Вы хотите его тоже арестовать? Нет, ничего я вам не скажу».
«Глупыш!
Никого мы не хотим арестовывать. Зачем нам кого-то арестовывать?»
«Правда? Вы его не арестуете? Не скажете папе, что я назвал его фамилию?»
«Папе? Я думаю, папа будет рад, что ты нам сказал, как его фамилия, чтобы он мог к тебе прийти». Мальчик посмотрел вокруг, словно боялся, чтобы никто не услышал, и прошептал: «Докоупил».
«Докоупил?» — повторила сестра и записала фамилию на листочке. «Где он живет?»
«Лесная улица, дом 87. А вы не арестуете его?»
«Ничего не бойся, он скоро к тебе придет».
«Он дома?» — выкрикнул мальчик. «Ну, мы ему напишем, и он к тебе придет. Только лежи спокойно и ничего не бойся. А как тебя зовут?»
«Лойзик».
«Лойзик. Такое хорошее имя, а ты не хотел нам его сказать.
Сестра написала перед фамилией Докупил еще имя Алоиз. Погладила Лойзика по щеке и подошла к врачу, который осматривал пациента на соседней кровати. «Пожалуйста, сестра, посветите мне сюда. Это ужас, какая всюду темнота!» Сестра посветила врачу электрическим фонариком. Потом врач что-то диктовал сестре, и она записывала. «Здесь невозможно работать! Невозможно!» — воскликнул доктор. «Свет отвратительный, воздух как в уборной!» Врач был прав. В Брненской больнице Святой Анны во второй половине апреля 1945 года больные и врачи находились в тяжелых условиях. Из-за постоянных налетов все отделения перевели в подвал. В подвале, в маленьких кельях и в коридорах больные лежали, как говорится, один на другом. Только у самых тяжелых были отдельные постели. Остальные больные и раненые, как правило, лежали по двое на носилках и матрасах прямо на полу. Из-за ежеминутно объявляемой тревоги не было возможности даже проветривать помещение. Электропроводка была повреждена, и помещение освещали свечками и электрическими фонариками. Необходимого для тяжелобольных покоя не было и в помине. Все время пребывали раненые, санитары везли их по длинным коридорам на колясках, а колеса были без шин и страшно грохотали по каменным плитам коридора. Взрывы бомб и стрельба зениток сотрясали стены больницы. Во время налетов прибегали люди, дежурившие на крыше, и звали врачей и сестер помочь гасить зажигательные бомбы. Лойзик почти все время бредил. Среди этого шума и беготни в полумраке подвала он никак не мог понять, куда он попал, и его фантазия рисовала картины одну страшнее другой. Люди с мигающими фонариками, длинные, странные тени пугали его. Он немало наслушался рассказов о страшных подземных казематах гестапо на Шпильберге и в Кауницах, где мучили людей, и сейчас был уверен, что он оказался в гестапо. Но как? Это было для него загадкой. Последнее, что он помнил, это поездку с Франтиком на трамвае. Что было потом, он не знал. Лойзик потерял память от сотрясения мозга, когда его подбросило воздушной волной на Рыбарской улице. Теперь он думал о Франтике. Где он? И почему у него, у Лойзика, все время спрашивали фамилию пана Докупила? Наверное, они уже все знают. Конечно. Лойзика били, ведь у него болит все тело. Здесь гестапо, а ему говорят, что это больница. Разве он не знает, как бывает в больнице? Там все совсем по-другому. Ведь он же навещал в больнице Таника Наводных, когда тот сломал руку. Ох, как у Лойзика все болит. В ушах страшный шум, а тут еще все время стрельба. Наверное, людей расстреливают, а может быть, пана Докупила. И Лойзика опять будут бить и колоть иглами. Мальчику стало так жутко, что он закричал. Прибежала сестра. «Что с тобой, Лойзик? Что ты кричишь? Лежи спокойно. Почему ты встаешь? У тебя болит голова?» Лойзик поднялся на постели и рухнул снова. Сестра держала его за плечи и гладила по щеке. «Пожалуйста, пани, дайте мне попить. Пожалуйста, пить». «Сейчас дам тебе пить, только успокойся, тебе нельзя еще подниматься. Понимаешь, нельзя!» Сестра принесла ему кружку холодного чая. Лойзик жадно пил. «Пожалуйста, скажите мне правду, где я?» «Ты же знаешь, что в больнице. Тебя привезли сюда с улицы после налета». «После налета? А когда был налет?» «Налеты сейчас каждый день и каждую минуту. Мы уж не знаем, куда класть раненых. Видишь, сколько их тут? А тот пан, который здесь был, он не из гестапо? Шалый парень, что ты все толдычишь про гестапо? Это был доктор. Тогда почему он меня колол и все время что-то выспрашивает? Лойзик, довольно тебе разговаривать, лежи спокойно. Еще будешь пить? Больше не хочу. Тогда лежи спокойно, а захочешь пить или есть, позови меня». Лойзик успокоился и даже закрыл глаза. «Ну, вот и хорошо, поспишь и легче станет». Сестра побежала к другому больному поправить ему постель. Молодой человек, к которому подбежала сестра, сказал: «Бедняга мальчик, все еще бредит. Но странно, что он все время говорит о гестапо. Может, у них дома побывала гестапо перед тем, как он попал под бомбежку? Кто знает?» «Сестра, вы не знаете, где его нашли?» «Вроде на Рыбарской улице. В тот раз там было, кажется, 5 раненых и 2 убитых. Мальчика, похоже, подняло воздушной волной и бросило на землю. У него сотрясение мозга. Целый день не приходил в сознание. Еще чудо, что остался жив».